Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Аварийная посадка самолета Airbus уральских авиалиний в Новосибирской области обошлась без жертв. Экипаж успешно посадил лайнер в чистом поле, чему аплодировали на открытии Восточного экономического форума.
Наверное, вы сейчас прочитали, что самолет, который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Новосибирской области. На борту было 159 человек, и никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление, поэтому давайте мы поаплодируем летчикам.
К форуму мы еще вернемся, а пока ни в коем случае не принижая заслуги экипажа, здесь хотелось бы для начала поговорить вот о чем. Судя по переговорам пилотов с диспетчерами, на самолете отказала гидравлика. Топлива с учетом повышенного расхода хватило до того самого чистого поля, а не до запасного аэродрома под Новосибирском, а таков был изначальный план спасения. Глава уральских авиалиний на экстренной пресс-конференции в контексте техобслуживания заявил, что санкции тут ни при чем.
Значит, никак не могло это сыграть, еще раз говорю, с трудом, но мы находим все запчасти. Я в самом начале подчеркнул, я сам пилот, и никогда не позволю вылететь самолету неисправному. Даже если бы кто-то там шашку наголо достал, да мы Чапаевы, да мы полетим. Не будет этого. Уральские авиалинии эксплуатируют только исправные самолеты. Санкции отразились на сложностях поставки этих запчастей. Все работы выполняются в плановом порядке. На час наработки самолета, на час полета самолета.
А вот глава Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин, не однофамилец, а сын, подозревает обратное.
Отказ гидравлической системы любого типа – это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации – это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Версий причин сегодня будет много, но очевидно, что множество вопросов будет обращено к исправности самой техники. Выполнение текущих регламентов технического обслуживания инженерные службы эксплуатантов делают отлично, но всегда есть большое количество событий, требующих внимания высококвалифицированных конструкторов самолета. Если раньше эта функция была возложена на разработчиков, то сейчас ее пытается выполнять каждая авиакомпания самостоятельно.
О том, в каком состоянии российская гражданская авиация находится прямо сейчас, в нашем сюжете.
Это не первый инцидент с самолетами Airbus с тех пор, как Европейский Союз и США ввели санкции против российской авиационной отрасли. Например, в ноябре 2022 года при посадке в Иркутске у лайнера Airbus A320-200 тех же уральских авиалиний лопнули шасси из-за заклинивших тормозов. А в августе 2023 года на борту еще одного аэробуса, летевшего из Сочи в Екатеринбург, сработала аварийная сигнализация, и он экстренно приземлился в Минеральных водах. Представители уральских авиалиний не уточнили, какая именно система дала сбой. Ломаются и старые Боинги в авиапарке Аэрофлота. Улетевшего из Сочи в Москву в июле 2023 года Боинга 737-800 отказал двигатель, и экипажу пришлось экстренно сажать его в Шереметьево. Западные санкции, введенные после нападения России на Украину, сильно ударили по гражданской авиации. Перевозчики не только лишились возможности летать в Европу и США, но и западных запчастей и техобслуживания иностранных самолетов, лизинга бортов, страховых инструментов и программного обеспечения. До войны в России эксплуатировалось 1200 самолетов, и более 60% из них были иностранными, выяснило издание «Проект». При этом именно они обеспечивали почти 95% всего пассажиропотока. После начала войны 78 иностранных самолетов российских авиакомпаний сразу арестовали за рубежом. Остальные авиалайнеры, находившиеся в лизинге, Россия отказалась возвращать. Но и в большинство стран они летать не могут.
Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. Ну и правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то мы с волками жить, по-волчьи выть.
Но вместо министра транспорта Виталия Савельева взвыли российские авиакомпании. Им до сих пор не хватает мощностей и специалистов, чтобы проводить обязательные глубокие технические проверки иностранных самолетов. Теперь аэробусы и Боинги можно обслуживать разве что в Иране, который по количеству авиакатастроф занимает первое место на Ближнем Востоке, утверждал журнал Forbes. Еще чаще, чем техосмотры, самолетам нужны иностранные запчасти. Ввозить их в Россию напрямую нельзя из-за санкций. Решить эту проблему можно с помощью серого импорта через третьи страны или разборки своих самолетов на запчасти. И далеко не все параллельно импортированные запчасти новые. Нехватка деталей уже приковала к земле множество авиалайнеров. Из-за дефицита запчастей российским авиакомпаниям приходится отступать от международных стандартов безопасности. Аэрофлот негласно обязал бортпроводников вносить замечания по оборудованию салона в бортовой журнал только с разрешения командира судна. Чтобы самолет не простаивал, он может улететь в рейс с неисправностью. Так выяснил проект, самолет Аэрофлота отправился в 2022 году из Арабских Эмиратов в Москву без полного комплекта кислородных баллонов.
В студии «Радио Свобода» журналист и телеведущий Кирилл Набутов. Кирилл, здравствуйте, очень рад вас у нас видеть.
Здравствуйте.
Понимаю, что вы не авиаэксперт, мы к ним чуть-чуть позже обратимся, но тем не менее, вот была некая нервозность у активных авиапутешественников еще на первых заголовках о неисправностях с сухими суперджетами российскими.
И сейчас,
инновациями.
По-моему, есть.
Да, вполне себе справедливое ваше замечание по этому поводу. Ну, а теперь в заголовках как-то расширяется вот авиафлот, авиа этот порт, и теперь уже и Боинги с Аэробасами. Станет ли нервозность еще выше?
Ну, конечно, я думаю, что любая такая информация, она не способствует хорошему настроению у тех людей, которые собираются лететь. Но чего мы хотим? Естественно, потому что люди думают о своей безопасности. Конечно.
Влияние санкций, вы конкретно на эту сферу, на другие сферы, на ваш взгляд, это вот тот самый закономерный итог того, что полтора года уже происходит?
Влияние санкций – это итог? Или санкции – это санкции, насколько я понимаю, это итог того, что Россия начала в феврале
2022 года? Это само собой, я имею в виду именно последствия санкций.
Да.
Естественно, первопричина – это начало войны, затем последовали санкции.
Да.
Об этом, собственно, я говорю. Но вот именно влияние санкций, оно могло ли сказаться на этом секторе и к тому же привести к той ситуации, которая возникла сегодня?
Ну, то, что мы сейчас слышали как раз в ваших сюжетах, как раз и говорится о том, что так или иначе санкции влияют на состояние парка, да не только авиационного парка, а что происходит, допустим, с ремонтом там иностранных автомобилей, они же никуда не девались все-таки. Москва-то покупала в основном автомобили не северокорейские, не китайские раньше, а совсем других марок, правильно? И каким-то образом они обслуживаются все равно. Любой человек вам в любом приличном фирменном автосервисе скажет, ну это будет дорого, но мы вам достанем. Вот и все. Серый импорт, раньше это называлось по-простецки контрабанда или что-нибудь еще в этом роде, типа контрабас. То же самое существует в области авиадеталей. Все равно достают, посмотрите на господина владельца и главного начальника уральских авиалиний. Он же открытым текстом практически только что в вашем сюжете сказал, что мы достаем запчасти. Мы достаем запчасти, он сказал открытым текстом. И без этого, значит, самолеты не летают. Да, там дольше, сложнее, может быть, это запчасти бэушные, как бы, но годные к использованию. Такое тоже есть, насколько я понимаю. Но достаем. Вот и все. Бизнес все равно будет стараться выкручиваться. Лево, право, вот так, там, в обход через Иран или через там Буркина-Фасо. Все понимают прекрасно. Реально. И здесь то же самое. Я не знаю просто причину поломки, которая случилась в этом самолете. Это старый самолет, насколько я понимаю, ему 20 лет.
Ему да, больше 20 лет, это
да,
уже повторный лизинг,
соответственно,
он уже
возраст
покупки. Да.
А, может быть, этот возраст не так существен, но существенные условия эксплуатации. Потом всегда бывает, ну как бы, знаете, там, боженька плюнул и не туда попал. И бывает всегда отказ техники, это случается периодически. И на обслуживаемых самолетах, наверное, не так часто. И, ну, тем не менее. Поэтому исключить того, что дальше не будет таких вещей, я думаю, никто не может сейчас.
Вот как раз опрошенный «Радио Свобода» авиаэксперт Вадим Лукашевич сегодня рассказал нам, что пока рано делать выводы, но давайте посмотрим, послушаем, что он сказал по этому поводу.
Так,
точнее.
Есть конкретный случай, а есть общая картина. Это проблема с запчастями, с обслуживанием. Они могут быть взаимосвязаны и, наверное, взаимосвязаны. Но пока мы не знаем точно, что случилось, мы не можем это утверждать. Мы говорим «гидравлика», но на самолете на самом деле есть три контура гидросистем. Они совершенно независимы, и отказ одного контура не является катастрофическим. На фотографиях севшего посреди тайги на лужайку самолета видно, что механизация крыла выпущена, то есть как минимум один контур работал. Может случиться так, что просто они полетели в Новосибирск, и ситуация с технической неисправностью стала усугубляться. Может быть, стало падать давление во втором контуре, еще что-то, и тогда возникла проблема, что тормоза не включишь. Или же просто риск потери управляемости. Без работы всех гидросистем, всех контуров, самолет – это просто падающий утюг.
Ну, такой трагический был, в сути, вывод. Подробнее читайте интервью с Вадимом Лукашевичем на сайте Радио Свобода. А пока давайте вернемся на Восточный экономический форум, который для российской пропаганды сегодня, ну, практически затмил посадку авиалайнера и, вообще-то, едва не приведшую к гибели более 100 человек. Владимир Путин впервые за 8 лет выступал на форуме без глав других государств, обратило внимание издание агентства, и он как минимум дважды упомянул традиционные ценности, порассуждал о смерти за родину.
Мужики наши. Мужчины российские, да? Понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины.
Назвал Анатолия Чубайса Мойшей Израилевичем, я вынужден процитировать, а про уехавших из-за войны россиян добавил, мол, ну и пусть, зато здесь на мозги не капают.
Те же журналисты подсчитывают, где-то деятели культуры, где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства. Ну, можно быть не согласным с политикой российского государства и быть здесь, и говорить об этом. Никто же ведь не запрещает, но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей, значит, из сферы искусства, с позицией несогласия с тем, что руководство российское делает. Связано это тоже и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы там домов, квартир за границей. Но с другой стороны, вот я честно скажу, может, лучше он тогда и пускай делает там, за границей, интересы, которые он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности.
Уехавшего повторно сегодня из России тиктокера Даню Милохина госпожа Мизулина-младшая призывала отправить на фронт. Кирилл, вот эта вот дуальность, которую это все, что могут сегодня предложить российские власти? То есть, либо ты оставайся и на фронт, зато ты мужик, зато ты наш, либо ты уехал, и ты предатель. А, кстати, а чего ты уехал-то? 37-й год вроде бы у нас не он, слава богу, как это раньше упоминал
Владимир Путин. 14 лет осталось всего.
Да, в том числе, но как бы он сегодня говорил, что никто же не запрещает критиковать российские власти. Он даже сказал, это государство российское, немножко с таким вот термином, как будто бы из 19 века, что ли. Ну, по крайней мере,
по своей
стилистике хотя бы.
А?
А это, ну, это еще раньше, но если брать вот российские такие источники все-таки. Но государство-то я, да, это правда, действительно.
Ну, если разобрать то, что сейчас сказал господин Путин в этом куске, то сначала он говорит о том, что здесь можно совершенно спокойно высказываться против или свое несогласие с политикой государства, то есть с его политикой. А через несколько слов после этого он говорит там, ну что они здесь будут сидеть и капать на мозги. Значит, таким образом, высказывание любого протеста, любого несогласия с политикой Путина, это капание на мозги. И нехрен им тут капать на мозги, пускай валят туда. То есть он своей второй частью заявления полностью как бы дезавуировал первую часть. Ну все же понятно, о чем разговаривать. Кого мы хотим этим обмануть? Хоть один человек нормальный, который существует в России, он что, не знает, что сегодня не то, что высказывание там какого-то несогласия с политикой государства, а сегодня, грубо говоря, не такой взгляд может привести к тому, что на тебя напишут донос, причем там донос на учителя напишут школьники, донос на сотрудника напишет начальник или наоборот. Ну, это просто игра слов и все.
На тиктокера, получается, деньги чиновников. О, деньги, господи, дети чиновников, дети. Хотя деньги, знаете, интересная получилась оговорочка. Недавнее открытие памятника Дзержинскому в Москве, вот в этом контексте, она как-то приобретает некое символическое, что ли, значение, да еще и возле СВР. Пока не на Лубянке, пока в отдаленном районе Москвы, но тем не менее.
То там большие проблемы по части с установкой настоящего Дзержинского обратно на Лубянскую площадь. Кстати говоря, вы знаете, что там раньше был до Дзержинского, да, в этом месте? Нет? Раньше фонтан? Там, в царские проклятые времена, а?
Фонтан.
Ну, там был не просто фонтан, фонтан для поилого лошадей, для ямщиков, которые поили лошадей. А что касается этого памятника, неважно, в современном контексте или 10, или 20 лет назад, абсолютный нонсенс, установка в центре современной спецслужбы, неважно какой, там, СВР, не СВР, установка памятника Дзержинского. Дзержинский был коммунист, причем оголтелый коммунист, а сначала был вообще польский националист, и сам признавался, что в детстве у него было главное желание уничтожить всех москалей. Потом жизнь повернулась, значит, он начал уничтожать частично москалей, предавшись, значит, коммунизму и Ленину. Вот он, значит, ЧК возглавлял. Но он стал со временем оголтелым, абсолютно крайним коммунистом. Правильно? Он защищал что? Он же ЧК, что это такое? Это спецслужба большевистской власти, большевистского правительства. Соответственно, он охранял коммунистические идеалы. Но разве Россия сегодня коммунистическая страна? Она капиталистическая страна, она олигархическая страна. Где сумасшедший разрыв между капиталом и трудом, где дикое количество, колоссальное расстояние между олигархами-триллионерами и десятками миллионов россиян, которые живут возле черты бедности, за чертой бедности, где-то около. Гигантские капиталы накоплены в руках, в первую очередь сейчас это друзья Путина или верные его друзьям люди, где-то очень близко. Да если сегодняшний Дзержинский, он бы обалдел, если бы увидел, что стало с его страной, что ему эти люди ставят памятник. Более того, памятник в любом кабинете, насколько я понимаю, вряд ли что-то изменилось, но я не знаю, 10 лет назад, 15 лет назад в любом кабинете, в любой спецслужбе, в каждом кабинете висел Дзержинский.
На Петровке 38 за высоким забором, где базируется главное управление МВД по Москве, до сих пор стоит бюст Дзержинскому. Прямо в открытом...
Я всегда спрашиваю, ребята, а почему вы стартуете с Дзержинского? Ну, сейчас не спрашиваю, но раньше спрашивал. Почему вы стартовали с Дзержинского? Вам когда надо, вы там... Вот Уварова вспоминаете, например, который говорил православие, самодержавие, народ. Министр просвещения. Говорят, вот он отец российского просвещения. Это время Николая Первого. А почему вы, допустим, спецслужбам не ведете счет от Малюты Скуратова? От главного палача товарища Ивана Грозного. Ведь Путин очень любит Ивана Грозного. Или, например, был там этот самый, как его, Ушаков при Петре. Про которого, правильно, историк Евгений Анисимов говорит, что он был профессиональный палач, ему все равно было кого пытать. Ну, и он разведкой тоже занимался. Почему с него? Или при Екатерине был там этот самый, как его знаменитый-то, Шишковский. Тайная канцелярия, 30 лет возглавлял. Почему им памятники не ставят? А ставят памятник только какому-то, значит, Дзержинскому. Как будто с него история России началась. Глупо.
Я полагаю, это у вас риторический вопрос.
Конечно, а как же? У меня все вопросы риторические.
Ну хорошо, вы упомянули в том числе, что это такая смесь капитализма и, я полагаю, такого неофеодализма. Случайно, у меня сегодня случайно получилось дважды упомянуть детей чиновников на том или ином довольно-таки привилегированном положении, обладающих властью. Но тем не менее, а где же тогда вот это вот...
Кстати, по поводу детей чиновников.
В империю или в коммунизм? Как бы, куда они...
Коммунистическую империю, наверное, в коммунистическую империю, но так или иначе, в любом случае, в империю. Ведь почему сегодня, на самом деле, так много поднимается коммунистического прошлого на щит? Потому что большевики и Ленин, потом Сталин, они ведь все равно строили империю, только по-другому. При их власти, при их цвете флага красного, но все равно империю. Имперская суть Москвы не изменилась. Просто под другим соусом, под другими флагами захватывались другие территории. Я прошу прощения, там была присоединена Латвия, Литва, Эстония, Молдавия и так далее. Насаждался большевизм в странах Восточной Европы и так далее.
Кстати, давайте послушаем Владимира Путина. Он сегодня совершенно внезапно, например, для меня, признал ошибкой ввод войск, советских войск и Чехословакию, да, и Венгрию. Давайте посмотрим.
Давайте,
да,
послушаем. Молодец. Мам же давно признали, что это, вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет явное противоречие с интересами других народов. Вот и все. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего Соединенные Штаты.
Политолог Иван Преображенский с нами по видеосвязи, к нам присоединяется к нашей беседе. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
А вот на ваш взгляд, вот это внезапное заявление Владимира Путина, которое довольно-таки не стыкуется с новостями об открытии памятника Дзержинскому и другим множественным отсылкам власть имущих на события времен Советского Союза. Вот вы как это вообще оцениваете?
Я это оцениваю как его личное высказывание. Владимир Путин, в общем, человек совершенно не советский в реальности. Я бы даже сказал, скорее антисоветский, просто в голове у него единственное, что по истории сидит, это советские учебники истории. Нет, и никаких других сведений у него там особенно нету. А так, в принципе, он, в общем, достаточно рационален в своем представлении, скажем так, о прекрасном. И у него отлично существует вот это вот советское чекистское двоемирие. Нет, две реальности у него абсолютно не пересекаются. С одной стороны, святой Дзержинский для них, для всех, просто потому что он висел в каждом кабинете. Ничего про этого Дзержинского они даже близко не знают. Это символ. а отнюдь не сам по себе как бы человек со своей жизнью, историей и так далее. Символ могущества КГБ, которое контролирует государство, по сути дела, как им виделось в свое время, когда он младшим офицером там на побегушках бегал в своей службе. А с другой стороны, есть рациональное представление о том, как было бы лучше поступить, что можно было бы справиться без такого насилия. Нет, с одной стороны, да, с другой стороны, сам он делает гораздо хуже в Украине. Нет, и понятно, что, в принципе, вот если так говорить, это пустой пенсионерский треп. Нет, и никак по-другому подобного рода его заявления нет смысла называть. Ну вот он вышел на лавочку, нет, поболтать. Как говорят, президент таксист. Ну вот приблизительно так он себя в этот момент и проявил.
А вот такой еще вопрос, возвращаясь к разговору о том, как вообще определились ли в Кремле, в принципе, как им относиться к уехавшим деятелям культуры. И от театра до ТикТока, тут кого только можно не упомянуть по этому поводу. Они их клеймят позором или они их, как айтишников особенно, искренне ждут обратно?
Насколько я понимаю, в Кремле-то как раз определились. Судя по тому, какие принимались в итоге законопроекты, на фоне того, как значительное количество людей, в том числе там спикер Госдумы Вячеслав Володин, нет, и многие другие требовали жестко наказать уехавших, на фоне того, что никаких подобных решений не было принято, не был серьезно ужесточен для уехавших налоговый режим. В отличие от той же Беларуси, где перестали выдавать вот недавно по указу Александра Лукашенко паспорта уехавшим за границей в консульствах. В России ничего подобного пока не предполагается. Пока, я имею в виду, именно это важная оговорка. Им нужны эти айтишники. Не только на самом деле айтишники. У них чудовищный кадровый голод на уровне образованных кадров. В любых, на самом деле, сферах, и не только в IT, люди работают удаленно. Соответственно, они хотели бы их вернуть, и они хотели бы устроить красивую кампанию по их возвращению. Судя по всему, вот вся история с Данией Милохиным, она сводится к тому, что Кремль, администрация президента, точнее, скорее всего, управление по общественным проектам администрации президента, вело переговоры с большим количеством разнообразных блогеров и так далее, договорилась с кем-то, Даня Милохин приехал, должен был стать символом эпохи возвращения, это подогнали под путинское заявление по срокам. Все было очень хорошо, пока не вмешались безумные, те, кого называют ультрапатриотами там и так далее. В общем, команда Константина Малафеева, поскольку он спонсирует госпожу Мизулину-младшую и Лигу безопасного интернета, и другие подобные полуфашистские или фашистские организации в России. И, соответственно, эти люди сорвали проект. На самом деле испортили ситуацию для Путина. И видно, как связанные с Сергеем Кириенко, те же самые, например, «Новые люди», партия, их бывший уже кандидат в мэра Москвы Дованков, жестко отзываются об этих действиях Мизулина и целый хор. Нет, в стране такое впечатление, что действительно, как будто Путин не врет, и в стране можно что-то критиковать. Правда, не его политику, нет, а заявление Екатерины Мизулиной. Но, в общем, очевидно, что сорвали кампанию ему, испортили. Ему, наверное, об этом еще расскажут. Кого-то, наверное, накажут.
То есть буквально телега поперек лошади как бы пошла, и просто нестыковочка среди тех, кто вроде бы по ту сторону фронта, по крайней мере, так они явно чувствуют свое единство и желают, как бы, чтобы его чувствовали все остальные, особенно уехавшие.
Ну, уехавшим они стараются дать понять, что там существует какое-то единство. На самом деле, очевидно, нет. Администрация президента боится этих ультрапатриотов. Устранение того же самого Пригожина, понятно, что было связано не с этим, но сопровождалось репрессиями против людей с такими, как бы, публично радикальными взглядами.
Да и Гиркину Стрелкову продлили арест, простите, что перебью.
Да, совершенно верно. Гиркину Стрелкову продлили арест, более мелких националистов давят и так далее. Кремлю совершенно не нужны эти люди. Они слишком самостоятельные для него, хотя на самом деле не настолько самостоятельные, чтобы бунтовать всерьез или что-то такое, но мешают, вот как в этой ситуации. Вроде бы тот же самый Малафеев, ну, плоть от плоти этой системы. Да, он немножко ее двигает довольно активно в сторону еще большей такой консервативной революции, в сторону еще большего мракобесия, но в целом в конфликт с ней давно уже старается не вступать, скорее сотрудничает с той же самой ФСБ-хой очень активно и российскими спецслужбами в широком смысле этого слова, за что в том числе и под санкциями находится, нет, за спонсирование войны против Украины, начиная с 2014 года и аннексии Кремля, аннексии Крыма. Но Кремлю дорогу не переходил. А тут перешел, вряд ли специально. Нет, я думаю, что здесь история действительно о том, что зашли за буйки, заплыли, немножко не поняв, что в реальности происходит. Естественно, Кремль не ставил их в известность. Никакую Мизулину не будет Сергей Кириенко уведомлять о том, какие там секретные кампании пиаровские он проводит для того, чтобы начать возвращать в Россию людей. Нет, обратите внимание, что они это все, кстати, еще и активно усилили рассуждениями про якобы запреты на ввоз в Евросоюз шампуней, туалетные бумаги и так далее. То есть вообще раскрутили большой-большой пузырь такой пропагандистский.
Ну и, кстати говоря, я просто полагаю, что Мизулина-младшая была вполне себе уверена в том, что это сугубо ее территория, потому что и фотографии с раскаявшимися рэперами и рэперками вполне себе мелькали в ее социальных сетях. Кирилл, а вот ваше мнение по этому поводу, вот эта ставка или попытка сделать медиаличности, инфлюенсеров, если угодно, своими, каким бы там ни было их образом связать с войной, там, вывести лидера группы «Звери» на фронт, отвести туда двух КВНчиков, хотя они уже гораздо даже больше, чем КВНчики, у них продакшены вполне себе популярные и в Ютьюбе, теперь еще, по всей видимости, во ВКонтакте. Это как-то вот такой пропагандистский очень важный и неизбежный элемент в текущей войне Кремля?
Это совершенно нормальная работа, которой занимается любая власть, стараясь привлекать на свою сторону инфлюенсеров, как вы сказали. Раньше этого слова не было, но все то же самое было, делалось.
Например?
Ну, во все века всегда власть старается иметь под рукой, иметь публичных личностей, на которых внимание обращает народ. Естественно, с появлением средств массовой информации, ну и потому массовая информация, что не касается масс, естественно, всем сразу, любой власти хочется, чтобы знаменитые люди, а сегодня, особенно молодое поколение, оно все торчит там в ТикТоке и так далее, соответственно, там свои звезды, свои герои, тот же Милохин, я не знаю, тот же Бузова, там как можно назвать любые имена тех же самых стендаперов, это всегда любой власти интересно. Какую хотите, возьмите власть, возьмите ту же власть большевиков, да, для Федора Ивановича Шаляпина, великого русского певца, причем как бы почти из низов народных происходившего, да еще волгаря и так далее, вообще придумали звание народного артиста. Его придумали специально для Шаляпина. И Шаляпин оставался, он был артист императорских театров, солист императорских театров, а потом он стал народный артист, значит, Российской Федерации, или просто России, и Республики. И он жил в большевистской России, он ездил, он выступал с концертами, получая за них не особо повышенные гонорары в твердой валюте, как при царе, а получая там, допустим, мешок зерна в качестве гонорара в каком-нибудь голодном Петрограде. И вообще, вот же он перед красноармейцами же выступал. Но то же самое это делалось для чего? Для того, чтобы показать, что люди на нашей стороне. Ну, в итоге Шаляпин посмотрел, он парень был независимый и знал, что у него хороший ангажемент за границей, положил с прибором на всю эту большевистскую власть и съехал. Причем, как бы уезжал на гастроли, там чуть не целый вагон, все знали, что он не вернется. И как только уехал, он стал правду говорить о том, что он думает о большевистской власти. На том, значит, в звании его и лишили, этого самого народного артиста. Вот вам, пожалуйста, сегодняшний Даня Милохин для современной молодежи определенного слоя, это как Шаляпин для той. То же самое. То, что он делает, влияет колоссально. И поэтому на мозги молодых. Молодые-то мало знают, мало читают. Они еще просто не очень опытные по жизни. Они понимают разговор Дани Милохина. Или там певицу ртом Бузову. Или кого-то еще в этом роде. Соответственно, любая власть будет пытаться таких ребят подтягивать. И это нормальная, это естественная практика.
Так еще очень важный момент, как мне кажется, о котором говорил Иван Преображенский. Да, в Беларуси уже загранпаспорта не будут продлевать и не будут выдавать новые тем, кто уехал из России. И мы в качестве просто любопытства, в том числе учитывая новости о том, что у призывников при внесении их в базу данных призывников будут изыматься паспорта, либо не будут они выдаваться, либо в любом случае они будут невыездные, сегодня поинтересовались у жителей Москвы, как бы они отнеслись, расстроились, не расстроились к тому, что, например, вот их бы лишили загранпаспорта.
Я много раз выезжал, и всегда все нормально, потому что я слежу за своими документами. И мне это совершенно не грозит. И я считаю, что правильно, что вносят эти поправки.
Ну, в свете последних событий, где вообще собираются и телефоны отнимать с другой стороны, да, то есть как другая сторона, может быть, это какой-то для баланса?
Таким инициативам я отвечаю отрицательно, конечно. Но так как у нас везде несоответствия могут быть любые, это может быть поводом абсолютно любым, чтобы забрать паспорт и человека не упустить. Как это будет использоваться, опять же вопрос.
Тут надо очень аккуратно подходить к этому. Но любое ограничение, оно вызывает, конечно, такое: о, мы уже так жили, вот мы его обкали, нет.
Фейковым паспортам, если пытается кто-то уехать, то это вполне нормальная мера. А если это делать без каких-либо аргументов, да, просто сказать, типа, мы изымаем, потому что мы так захотели, конечно, это неправильно.
Неудобство будет однозначно.
Я, в принципе, не удивлена, что многих граждан это возмущает или напрягает каким-либо образом, потому что, ну, можно понять, да, там, не уехать, не въехать. Другой вопрос, какой целью это делается?
Ну, мне кажется, в рамках того, что происходит в стране, это логично. Ну, единственное, что изъятие паспорта, его точно не надо выпускать. А насколько правомерно изъятие паспорта, это если в регламенте данного закона указано, то, соответственно, ничего с этим не поделаешь.
Ну, вот любопытно здесь как бы обратить внимание на ответы наших респондентов. Кто-то сказал уже про поправки. То есть как будто бы, Кирилл, знаете, как будто бы уже ожидая, что даже не удивляясь тому, что, а, это ты в России верил? Ну что ж, ну, как бы, ну, мы как будто бы туда и шли, ничего нового. А с другой стороны, вот эта фраза, мы там, мы так уже жили. Вот вроде бы ключевая. Тоже ничего нового. И какой-то такой, в этом ничего нового, такая огромная получается дистанция. Уважаемые зрители, мы тот же самый вопрос запустили в нашей трансляции. Ответьте вы тоже, давайте расширим нашу аудиторию и посмотрим за тем, какова такая была бы реакция у наших зрителей, например. Кирилл, а вот все-таки, а как же так получилось, что, ну, например, правда, мне как-то впечатлил этот ответ. Было слово «поправки». Как будто бы уже приняли эти поправки, как будто бы это уже тоже введено, и это никакого не вызвало даже удивления, не вызвало никакой какой-то критики. Этой новости даже нет. Это просто человек сам дошел этой мысли, по всей видимости, до решения, что если спрашивают, значит, вроде бы собираются, так или иначе, или, по крайней мере, активно обсуждают. Его это не вызвало никаких совершенно негативных реакций, по крайней мере, ярких.
Ну как, вот женщина, которая сказала, это уже было, вот она, собственно говоря, отражает мнение людей поживших. Она уже взрослая женщина, и она прекрасно знает, значит, что этим не остановится, потому что она хорошо помнит, что происходило в Совке, в Совдепии. Потому что понятно, что она в Совдепии много лет прожила. Что касается там более молодых ребят, вот я не услышал там ни одного, по-моему, или один только парень был молодой, который попадает в категорию по возрасту, попадает там потенциальных призывников. Если бы у вас была выборка молодых людей там, вот было бы их интересно послушать. Потому что иначе это все абсолютный нонсенс, потому что это можно было бы рассматривать еще как-то всерьез, если бы страна находилась в условиях военного положения. Но тот же товарищ Путин везде говорит о том, и говорил много раз, что у нас никакой войны нет. Более того, людей вон за слово «война» сажают, там, штрафами их обкладывают.
Вообще-то, он сам пару раз уже проговаривался.
Но он-то
это уже обращаю внимание, что вроде бы на дискредитацию там, армии вообще-то уже наговорил.
Он же там сидит наверху, там, к нему-то какие вопросы? Вот он мог сказать про Чехословакию завтра, он скажет, что про Афганистан, что в Афганистан неправильно вошли. Он будет говорить то, что ему, во-первых, в голову придет, только то, что выгодно в данный момент. Господин Преображенский это правильно абсолютно откомментировал. А молодежь вот сейчас, ей-то как реагировать на это? Парням в основном. Вот они далеко не все хотят пойти умереть за родину, потому что далеко не все считают, что родина ведет правильную войну. Абсолютно далеко. Они молчат. Кроме того, даже те, кто считает, может, что правильную войну, никто не хочет погибать. Если нет войны, то на каком основании у меня забирают загранпаспорт? У нас есть закон, я имею право владеть загранпаспортом и ездить за границу. Правильно? На каком основании у меня заберут загранпаспорт? Значит, возникает что-то, что находится за пределом закона. То есть государство само говорит, что оно не уважает свои собственные законы. То же самое было, пожалуйста, с историей с ЧВК «Вагнер». Когда государство говорило, у нас нет ЧВК «Вагнер», в наших законах запрещены частные военные компании. А потом Путин выходит и говорит, да мы же ее оплачивали. Мы туда вот столько миллиардов денег насыпали из народного, между прочим, кармана. То есть государство говорит, ну законы есть, но мы-то сами его не соблюдаем. То же самое здесь.
В том числе законы о фейк-ньюс, между прочим, как раз таки в этой ситуации в числе, был успешно, точнее безуспешно, что уж там подловлен Владимир Путин. Иван, к вам обращусь. Вот если... Опять же, продолжать вот эту, конечно, порочную практику, но тем не менее теоретических рассуждений о том, что будет завтра, послезавтра и так далее, что, пожалуй, в этом году, да и в прошлом тоже, довольно-таки неблагодарное дело, но тем не менее, а насколько выгодно России вообще максимальное сокращение возможности уехать? Я понимаю, когда речь идет про призывников, а когда про тех, кого это не касается, они в том числе сами пытаются доказать, что вот вам реклама, только одна картофелинка пойдет на фронт, все остальные останутся целы и так далее, и вроде бы как возвращайтесь, люди добрые, хлебом соли, мы вас тут встретим.
Ну, на самом деле прогнозировать надо, и основания для прогноза есть. Это не настолько и неблагодарное дело, как иногда кажется. Во-первых, понятно совершенно, что да, оставляем в стороне призывников и мобилизованных, потенциально мобилизуемых. То есть, на самом деле, всех до 60, грубо говоря, лет, с учетом тех нарушений, которые были в первую масштабную волну мобилизации. Все эти люди мужского пола, безусловно, ограничены в своих правах уже в Российской Федерации. Очевидно совершенно, что в России с точки зрения законодательства, если проанализировать весь пакет документов, уже принятых в конце прошлого года и которые будут приняты сейчас еще доприняты осенью, действует, по сути, военное положение. Я совершенно здесь с господином Набутовым согласен, но оно так не называется. Также, когда этого была частичная мобилизация, которая не называлась всеобщей, но по факту была всеобщей, и, мало того, не закончена была и продолжается сейчас. И они с гордостью рассказывают, что у них 280 тысяч записалось якобы добровольцами. Путин об этом открыто лжет, рассказывает, что это люди, которые по собственной воле исключительно туда пришли. При этом законодательство говорит нам о другом. Россиян разрешают призывать в армию. Нет, после этого им разрешается, если раньше они должны были полгода отслужить, то сейчас практически немедленно, чуть ли не через 2 недели, они могут уже подписать контракт. Вот это мифические путинские добровольцы. И люди, которых загоняют туда силой, с предприятий, вербуют. Существует огромное количество негосударственных структур, типа ЧВК «Вагнер», только занятых не... а непосредственно убийством, а вербовкой людей для... А это первая история. Вторая история. У них нету задачи ограничить выезд всем остальным. Недовольных проще отсеивать за пределы страны. Особо активно недовольных, которые не хотят уезжать, тогда уже сажают. Тогда возникают уголовные дела, тогда возникают вот эти вот фейки про армию или дискредитация армии. Тогда возникают иностранные агенты. У меня, как у иностранного агента, уже есть 2 протокола по дискредитации армии. Один за несоблюдение своих обязанностей как иностранного агента. Я им стать-то успел только в мае. Так что тут у них система работает очень активно. И любой, кто мешает работе этой системы, даже за пределами России, у него проблемы появляются. И система по паспортам, она очевидна, она тоже выборочная. В отличие от Беларуси, где введен, по сути дела, тотальный запрет для всех, кто находится за пределами страны. Или ты возвращаешься, или ты предатель. Российская система выборочная. Ваш паспорт могут признать на основании решения обычного погранца, служащего в ФСБ, погранслужба у нас часть ФСБ, то есть спецслужб, недействительным. На каком основании? Да на каком угодно. Он взял, оторвал у вас краешек от странички, пока его листал. И с этого момента ваш паспорт недействительный. Такие прецеденты уже были. Соответственно, он изымается. И все. Нет. И им не нужно здесь тотально. Им нужна выборочная система, более сложная, чем белорусская. Она и работает по-прежнему выборочно.
Но ты как раз-таки вот, тыкнешь одного, а не знаю, еще 100 вокруг испугаются, лишний раз подумают, там, чем руку поднимать на, в сторону Кремля, за вилы хвататься. Или как, в чем эта логика-то такая? Почему этот процент гораздо меньше этой агрессии?
Ну, выборочная система работает именно так, потому что если как это, настоящих буйных много, вот и нету вожаков. Соответственно, когда ты выцепляешь по каким-то вполне четким критериям, которые ты определила, российские власти их определяют, людей нелояльных, у тебя нет необходимости заниматься потенциально нелояльными. Потенциально нелояльные не могут объединиться, не могут создать никакие структуры. Ведь власти борются не, собственно, потенциалом протеста, а с теми людьми и с теми структурами, которые могли бы стать основой, костяком для любых протестов. Поэтому под нож идут как граждане СССР безумные, которые не верят, что они живут, не хотят верить, что они живут в современной России и хотят вернуться в СССР, так и либерально настроенная антивоенная публика. То есть просто все, кто структурно пытается организовываться и может дать какой-то структурный отпор репрессивной системе. Совершенно неважно, на каких основаниях в данном случае и для чего. И поэтому, да, нет, выборочная система с запугиванием всех остальных, но тут главное, повторюсь, это даже не запугивание, это лишение возможности объединиться. Если у вас в условном домовом чате при первом же появлении человека, которого не устраивает сбор денег на ветерана СВО, так называемого, немедленно у него, на него пишут доносы, возникает для него проблема, у вас в этом домовом чате никогда не возникнет серьезных протестных настроений, домовый чат не объединится даже ради того, чтобы установить шлагбаум. Нет, и поссориться из-за этого с властями, если это потребуется. Все, протестный потенциал нулевой, реальный. А то, что эти люди на опросе могут сказать, как они говорят, там 18-20%, что они готовы протестовать, готовы-то готовы, но на практике это никак не реализуется.
Иван, спасибо. Давайте теперь поговорим про, ну, скажем так, внешние объединения, по крайней мере, с позиции Кремля. Поездом выдвинулся лидер Ким Чен Ын в Россию и 12 сентября доехал таки. Ожидается, что он проведет переговоры с Путиным о поставках оружия. Что известно об этом прямо сейчас в нашем сюжете?
Ким Чен Ын редко покидает свою страну, а его зарубежные поездки всегда окутаны тайной. Куда и когда едет его бронированный поезд, не разглашается. Обычно о его передвижениях уже постфактум с восторгом сообщают северокорейские СМИ и менее восторженно разведка южнокорейских соседей. Последний раз Ким ездил за границу в 2019 году, тоже на бронепоезде и тоже на встречу с Путиным. Как это было, рассказывал телеканал «Россия-1». Журналист восхищался, что Ким постоянно шутит и смеется и совсем не соответствует грозному образу, который создали, конечно же, западные СМИ. В это время помощник Кима проверял его стул дозиметром и дезинфицировал.
Выяснилось, что все это время помощники протирали не тот стул, так что сейчас вот приходится протирать другой.
В этот раз время и место встречи вновь держится в секрете. Сегодня Ким Чен Ын один из немногих лидеров, кто еще готов встречаться с российским президентом. Судя по фото северокорейских СМИ, в поезде Кима сопровождают высокопоставленные военные чиновники. Ким Чен Ын и Путин, вероятно, обсудят поставки в Россию оружия. Как сообщил Кремль, на встрече будет присутствовать министр обороны России Сергей Шойгу. Северная Корея открыто поддержала Россию после ее вторжения в Украину. Ким Чен Ын признал так называемые ДНР и ЛНР, а в 2014 году и аннексию Крыма. И Владимир Путин готов к двустороннему сотрудничеству. В июле в Пхеньян ездил Шойгу и, по данным разведки США, пытался убедить власти продавать артиллерийские боеприпасы России. По данным Bloomberg, сегодня запасы боеприпасов в Северной Корее исчисляются миллионами единиц. Это артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. Взамен Ким Чен Ын рассчитывает получить щедрые подарки от своего российского коллеги. Запасы продовольствия, энергоресурсы и передовые военные технологии для спутников и атомных подводных лодок. На Западе не зря опасаются такого сотрудничества. Новые технологии могут помочь КНДР совершить прорыв в программе создания ядерного оружия. Однако вряд ли Россия решится на такие поставки, отмечает профессор политологии Университета Темпл Японии Джеймс Браун.
Если бы меня попросили сделать прогноз, я бы ожидал, что будет какое-то соглашение с Северной Кореей о поставке артиллерийских снарядов. Но с российской стороны, я думаю, это будет скорее продовольствие, энергоносители. Я думаю, они воздержатся от предоставления высокотехнологичных военных технологий, по крайней мере, публично. Потому что если бы они предоставили их, а затем Северная Корея использовала бы их в агрессивных шагах, например, против Южной Кореи, это выставило бы российскую сторону в очень плохом свете.
И Москва, и Пхеньян отрицают, что ведут секретные переговоры о поставках оружия России. Если же сделка все же состоится, Северной Корее стоит ожидать новых санкций, заявил ранее заседании представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Мы будем очень внимательно следить за итогами этой встречи. Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Мы ввели в действие наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России, и мы продолжим обеспечивать соблюдение этих санкций и без колебаний введем новые, если это будет необходимо, в отношении Северной Кореи.
Однако у Запада нет эффективных рычагов воздействия на КНДР. Страна и так давно под санкциями. Пока США и их партнеры могут помешать поставкам оружия, лишь усилив санкционное давление на Россию, либо же убедив Китай вмешаться в ситуацию, уточняет Bloomberg. В 2017 году Россия тоже вводила санкции против Северной Кореи. Тогда она поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.
К нашему разговору присоединяется востоковед Алексей Чагадаев. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Хочется, простите мне эту театральность, но спросить вас в стиле Ларри Кинга, а что стало с теми российскими санкциями против КНДР? Или это история про то, что можно и пренебречь таким моментом, если очень нужно о чем-то договориться?
Ну, это санкции как раз, которые были инициированы и поддержаны в том числе Китаем, и здесь нет никаких санкций вот именно России против КНДР. Здесь мы, Россия, делаем ровно то, что делает Китай. Вот Китай вводит санкции или поддерживает санкции в отношении КНДР, Россия вслед за этим поддерживает эти санкции. Поэтому здесь, да, мы можем говорить о том, что это самостоятельное решение Российской Федерации, но пока, вот на сегодняшний день, все российские решения, они так или иначе отзеркаливали китайские решения. Едет представитель Китая в КНДР, а вслед за этим Валентина Матвиенко отправляется в КНДР. Ну, то есть здесь нет никаких особо новостей. Новость скорее как раз в другом, потому что в тот момент Россия поддержала эти санкции, но в том числе пролоббировала их отсрочку. Потому что корейские строители – это важный ресурс, рабочая сила на Дальнем Востоке. В Иркутске эти люди строят инфраструктуру, строят здания. И вмиг лишиться рабочей силы для России на тот момент означало бы, ну, конечно, все-таки колоссальный экономический ущерб.
Об обстановке строжайшей секретности, я сейчас цитирую просто российские некоторые прокремлевские каналы, в таком формате они писали о грядущей встрече. Вот мне хотелось здесь уточнить, просто эта обстановка строжайшей секретности, это обязательный бартер господина Ким Чен Ына при его поездках за границу? Или это какое-то желание, знаете, как-то поднять, что ли, акции у этой встречи и поднять ее масштаб?
Здесь, наверное, нужно спросить профессоров Соловьев. Ну, потому что эта история, согласитесь, звучит очень странно. В обстановке строжайшей секретности мы с вами сидим и наблюдаем, как поезд Ким Чен Ына едет в Владивосток. Мы все делаем вид, что это очень все строго и секретно, и мы все делаем с вами вид, что мы ничего не знаем, и ничего не происходит. Нет, поезд прекрасно едет, поезд прекрасно доехал до Владивостока, пересек Приморский край. Нет никакой строжайшей секретности. Возможно, они таким образом интерпретируют меры по обеспечению безопасности в отношении Ким Чен Ына. Возможно. Потому что действительно персона очень важная, персона очень зацикленная на безопасности. Но здесь вот два человека с такими, с таким особым отношением к безопасности, президент России и лидер КНДР, все-таки встретились. Поэтому здесь, наверное, стоит говорить об обеспечении безопасности. Вот этот самый бронепоезд, который едет через всю КНДР, там не все вагоны, конечно же, бронированы, только несколько, один из них еще подарок Сталина. Ну, то есть это вот такая история, которую, ну, наверное, все-таки стоит отделять от штампов пропагандистских, идеологических и вот реальной составляющей. Реальная составляющая, да, он приехал, и будут переговоры.
Прям-таки исторический состав пересек, оказывается, границу КНДР и Российской Федерации. А почему Россия и КНДР как-то отрицают факт переговоров об оружии? КНДР вообще есть что еще предложить Владимиру Путину?
КНДР нечего предложить Владимиру Путину. 96% товарооборота КНДР – это Китай. Россия в связи с пандемией в том числе, ну, доля России в товарообороте КНДР – это 0,00, и вот затем идет цифра. Одна тысячная, скажем. Ну, то есть, это вот такие копейки, о которых стоит пренебречь. На сегодня это ничто. Что они могут обсуждать, кроме вооружений, почему они это так отрицают, ну, мы, к сожалению, со всем этим знакомы. Это просто риторика дипломатическая, которую мы можем в данном случае пренебречь. Возможно, они хотят обсудить погоду, развитие туристического сектора для северокорейских граждан во Владивостоке или развитие туристического сектора для жителей Владивостока в прекрасной Корее. Ну, мы все прекрасно понимаем, ради чего эти переговоры устроены. Поэтому здесь у нас, ну, давайте все-таки не будем делать вид, что мы не понимаем, ради чего это все происходит.
Давайте попробуем. Ну и тогда еще вопрос. Чем это все вызвано в первую очередь? Военной необходимостью или, например, вот просто сам по себе, сама вынужденность поиска возможных партнеров по всем направлениям, она неизбежно приводит и к саммиту Россия-Африка, и вот к грядущей встрече Ким Чен Ына и Путина?
Вообще любая нормальная страна действительно старается вести многовекторную политику. Это нормально. И тем, чем занимается сейчас Ким Чен Ын, мы должны все-таки его похвалить и сказать, какой он большой молодец, потому что действительно зависимость КНДР от Китая огромна, велика, но при этом Китай все-таки не может 100% влиять на все политические решения, которые принимаются внутри КНДР, потому что у нас есть лидер тоталитарного государства, который может делать на территории КНДР примерно все, что ему захочется. И он ищет альтернативы, и Россия одна из прекрасных альтернатив, с которой можно договориться и которым можно что-то продать, что-то, что у тебя есть. С этой точки зрения Россия вот как раз выглядит очень странно, потому что она идет, ну, фактически против Китая. Ну, даже не против, а договаривается с младшим братом Китая напрямую. Когда Шойгу приезжал в Пхеньян, везде висели плакаты, в том числе и на русском, и на корейском, конечно, которые говорили о товарище Шойгу. Товарищ — это вообще-то обращение для своих коммунистических друзей, для Китая, для Вьетнама. Но вот и решили капиталистическому министру обороны Шойгу все-таки присвоить титул товарищ в данном смысле. Поэтому здесь скорее мы должны сосредоточиться на России и сместить фокус на Россию, потому что если Россия начнет поставки, начнет закупку вооружений, и если это вызовет неудовольствие Китая, и Россия это продолжит делать, ну, это будет означать ровно ту зацикленность Владимира Путина на войне, о которой говорят антропологи и психологи. Здесь мы уходим с вами из зоны рационального политического знания и уходим в область конспирологии и психологии. Если ты в обход своего ближайшего друга и товарища Китая продолжаешь делать то, что ему не нравится у него под носом, это означает зацикленность президента на войне. Если не договорятся, ну, Китай тоже не останется в стороне, будем наблюдать за этим.
Алексей, большое спасибо. Алексей Чагодаев был с нами в прямом эфире. Кирилл, а вот есть ли вообще еще куда обратиться к Кремлю, на ваш взгляд? Или это в том числе симптом того, что контакт уже вынужденный, и круг друзей, даже потенциальных, довольно-таки сильно сузился за последнее время?
Я думаю, что в Кремле работает большое количество профессиональных людей. Там, как говорится, там нет идиотов. Там полно мерзавцев, карьеристов, подлецов и так далее. Но там нет идиотов. В том числе в дипломатической службе, что Ушакова, что и в целом МИДе. И люди, в общем, работают. И, естественно, анализируют всякие варианты. Мировая политика, она состоит в том, что постоянно происходит движение, лавирование, поиск каких-то компромиссов, поиск одних временных союзов против других. В этом состоит, в общем, вся международная политическая деятельности. То, о чем вы сейчас говорили с господином Чагодаевым, как раз про это и есть. Вы же только что вспоминали о том, что Россия участвовала в санкциях, наложенных на КНДР. Теперь она вроде бы как бы дружит с КНДР. На самом деле, все это дружба такая же относительная, потому что, во-первых, это Восток — дело тонкое, во-вторых, это большая политика. Сегодня так, завтра так. Тем более, лица корейских политиков вообще мало чего выражают внешне. А товарищ Путин тоже человек весьма опытный. И сегодня выгодно так, сегодня будет так. Завтра будет выгодно ровно наоборот, и будет забыто все, что было раньше сказано. Так было много раз в отношениях не только с КНДР, но и с любыми другими странами. Сначала война, потом дружба, потом опять война, опять дружба, да, и так далее.
Кирилл, большое спасибо. Вот заканчивается время нашего прямого эфира. Я благодарю всех участников нашей программы. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.